Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Это программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Почему-то вы
не вижу вас, Евгений,
да,
не вижу. Где
да,
вы там?
Я здесь абсолютно. Мы сейчас решим этот вопрос, наш режиссер Евгений.
Вдохновиться?
Да, я надеюсь. Да. Друзья, мы в прямом эфире. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Это вы туда можете писать. И прямой эфир 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашей, в нашей группе ВКонтакте и на нашем Рутюб-канале. Вы везде к нам можете присоединяться. Ну, Семен Аркадьевич, давайте как-то подводить промежуточные, что ли, итоги. Вот уже близится 9 мая, мы рассчитывали, что, может быть, к 9 мая у нас будут какие-то то ли окончания спецоперации, то ли какие-то еще достаточные, может быть, победительные, так их назовем.
Да, я помню.
Да. Вот, что на самом деле, да.
Ну, 9 мая никаких там убедительных результатов трудно достичь, не надо недооценивать противника. Да? Я задолго до начала этой фазы конфликта говорил, что противник сильный, что у него достаточно хорошо подготовлена обычная армия, да? Что у них хороший мобилизационный ресурс, почти 1 000 000 человек, из них 200-300, если не 400 тысяч прошли зону в обкатке, в зоне боевых действий на Донбассе. Они хорошо вооружены и будут получать вооружение. На тот момент, когда началась операция, странами НАТО уже было переброшено большое количество портативных, как я это называю, вооружений. Это противотанковые средства, перенизительно-ракетные комплексы, большое количество взрывчатых веществ. Да, поэтому сейчас уже началась поставка тяжелого вооружения, потому что рисунок боевых действий меняется. Если раньше на Западе планировалось, что вышеуказанное вооружение будет применяться в виде диверсионных действий в тылу наших войск, сейчас они уже готовятся и к другим видам боевых действий. Так, ставка сделана на поставку крупнокалиберных, значит, гаубиц. Американцы поставили 72 гаубицы. Они все, кстати, все они натовского стандарта, естественно, 155-миллиметровые гаубицы, дальше стрельбы до 40 километров. 40 километров, кстати, от Харькова до нашей границы всего ничего, да. Значит, англичане поставили с 89 самоходных гаубиц 20 гаубиц. Французы, Цезар, они все одинаковые, словаки и так далее, да? Это гаубицы достаточно мощные, значит, кроме того, поставка идет бронетехники, это состав в основном Восточной Европы, сейчас из Польши планировалось, и, по крайней мере, поставить 100 танков Т-72 и БМП-1 польской сборки, да? То есть, идет насыщение тяжелым вооружением, да? В общем, все не так просто, как кому-то казалось, скажем так, да? Ну, что, собственно, происходит. Поэтому 9 мая, ну, будем праздновать День Победы.
Угу, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Давайте отвечать на вопросы наших слушателей, их, как всегда, очень много. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, спасибо за эфир. Семен Аркадьевич, тоже здравия желаю.
Здравствуйте.
Сколько лет, сколько зим, давно не было вас слышно. У меня два вопроса по Туркменистану, Казахстану. После транзитных выборов в Туркменистане сын предыдущего президента, протуречный в том числе, начал фонтанировать в сторону не просто Запада, а США. Такаев весьма непопулярный лидер в современном Казахстане не без указки Запада и США продолжает инквизировать клан Назарбаева, который всегда был против присутствия войск НАТО на территории Казахстана, особенно в Прикаспийском регионе, где процветает нефтянка,
да,
Бритов,
не был
и Яна. Я хочу задать
НАТО
вопрос. По вашему мнению, с акцентом
на... Не фантазировать. Я все понял. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Не был там никогда никаких пророссийских деятелей. Назарбаев тоже не был. Он тоже под видом, значит, разных видов допускал присутствие на Каспии американцев и так далее. Что мы там, такая вот там, кому-то оказали помощь, я всегда говорил и буду говорить, более чем странно мы оказывали, вообще не хочу даже разбираться, знаете, это на постсоветском пространстве у нас, я говорил и буду говорить, полно провальная политика, люди, занимающие постсоветском пространством, вообще то ли ничего не понимают, то ли как относится к этому очень весьма странно. Поэтому давайте не фантазировать, кто за американцев, кто не за американцев, кто еще так. Они сами, значит, за себя. Кто посильнее, откуда польза есть, оттуда и туда идут. Как может Токаев проводить какую-то пророссийскую политику, если 75% всех углеводородного сырья принадлежит западным компаниям? Вы можете мне пояснить? Ну, несерьезно даже это обсуждать. Да, слушаю вас.
Так, смотрите, вот Елена Сергеевна нам пишет. Да. Смотрю последние выпуски Владимира Соловьева, где многие приглашенные гости периодически залихватски и посмеиваясь предлагают жахнуть нашим ядерным ударом. Честно говоря, удивляет и пугает такая риторика на федеральном канале. Вас не пугает?
Я считаю, что ядерное оружие – это такое крайнее средство, и размахивать им, говорят, давайте жахнем. Ну, да, мы жахнем, по нас жахнут. И что будет сейчас с цивилизацией? Она исчезнет, и все. Кому это надо? Я против таких крайностей.
Идем дальше. Ваш вопрос, Семен Богдасаров. Здравствуйте.
Алло. Да, алло. Звук. Доброе утро, ведущий. Семен Аркадьевич, так да. Что получается, что вот этот план войны, этой трагедии страшной, был разработан в Вашингтоне, и мы его выполняем. Порошенко, наш президент, Зеленский сейчас. Ведь понимаете, что это блеф, что там лаборатории какие-то в НАТО вступят. Если бы Украина вступила в НАТО, то война была бы уже, извините, другая бы совсем. Ее никто не будет принимать в НАТО. Поэтому план идет именно из Штатов. А мы повелись на этом. Мы дали Украине все, мы хотели, думали, она бы свободной. Да это какая-то лажа, кто это в это верит. Мы разогнали всю страну огромную, великую, а теперь по крохам будем с крови собирать.
Да, спасибо, спасибо, вот. Олег.
Знаете, я не хочу сейчас секундочку минусу выключить.
Ничего бывает технически.
Да, 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 извините. Да. Значит, что я могу сказать? Да, принято решение то, что принято. Если кто-то внимательно следил, да, в том числе, когда я у вас в эфире был, у меня было другое видение ситуации, как это надо развивать. Принято такое решение, какое оно принято. Да? И я не хотел бы сейчас там сказать, правильное, но неправильное. Оно такое, какое есть. Вопрос в другом, что делать в этой ситуации. Ну, в этой ситуации я абсолютно уверен, например, нам надо... Я так часто привожу пример... Когда мы водили войска в Афганистан. Я не хочу Украину сравнивать с Афганистаном, да? Ну, как бы то ни было. Значит, когда мы водили войска в Афганистан, мы в первую очередь обезопасили свои границы. На глубину до 100 километров, на глубь афганской территории были, это мало кто знает. Евгений, вы что-то пропадаете? Только
нет, 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 я вас слышу прекрасно.
Да, когда вас не вижу, как со стенкой разговаривать не очень удобно, но ладно. Значит, были введены погранвойска на глубину 100 километров афганской территории, при этом мы не претендовали, конечно, на афганскую территорию, да, и были созданы мотоманеврные группы, то есть по схеме, значит, штурмовых групп, и что обеспечило безопасность нашей границы. За 10 лет пребывания советских в Афганистане был единственный обстрел в 1987 году в районе Куляба, Кулябской области, это Таджикистан. Все. Да? Вот мне кажется, вот это тоже надо вспомнить из этой области и обезопасить, в первую очередь, свою территорию. Мы видим, что происходит на российско-украинской границе. Это первая задача, это и есть главнейшая задача, если хотите. Все остальное, это, как говорится, там, я не знаю, там начальство виднее. Вторая задача, которая была обеспечена во время афганской операции, это максимальное недопущение проникновения оружия соседнего Пакистана, Ирана и Китая на территорию Афганистана. С этой целью выделялись, соответственно, авиационные авиация, вертолеты, которые патрулировали границу, а и специальные подразделения действовали методом засад, установленные на определенных направлениях, под которые могли перебраться оружие. Вот две главные задачи. И нам надо это вспомнить, особенно первую задачу. Последним, кстати, с Афганистана уходили не 40-й армии, не руководство 40-й армии, а пограничники. 400 пограничников, 400 пограничников там погиб, честь и слава всем, кто это делал. Во-первых, сейчас надо обеспечить, я не знаю, какими силами, это начальство опять виднее, безопасность наших границ. Недопустимо обстрелы наших границ, как бы они ни происходили. Это главенствующая задача. И эту задачу надо ставить в первую очередь. А потом все остальное думать.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Рэй Джон, я из Москвы. Я хотел задать конкретные вопросы по тактике наших войск. Я вот смотрю украинский телеграм-канал, и там есть видео, где наша техника, она эксклюзивно у нас. Это танк Т-90 «Черный Орел», «Тайфуны», бронетранспортер «Росток», и они оказались совершенно беззащитны против РПГ. То есть, и почему не, ну, есть активная защита комплекса «Арена», где они все, и почему «Карабахский конфликт» не сделал уроки нашим генералам, что они делают ставку на бронетехнику, которая превратилась просто в гробы на колесах и гусеницах. Почему, то есть, это происходит?
Ну, вы задаете вопрос без бронетехники проведение наступательной операции невозможно. Да, то, что противотанковые средства, они очень эффективны. И не только американские, там какие-то другие, но и у нас тоже достаточно. Тоже, казалось бы, старейший РПГ-7 есть, тандемные боегранаты. Оно, ну, в общем, это танк и бронетехника вообще-то уязвимы от этих средств. Кстати, никуда от этого не денешься. Вопрос в другом, как их использовать, и много чего другое. Да? Но говоришь, что бронетехнику не надо использовать, а что-то использовать. В пешем порядке идти или на автомобилях обычно?
Вопрос от 790-го. Сколько мы еще будем жевать сопли, он так вот изящно выражается, и играть в милосердие? Нам что, мало 2014 года? Только через 2 месяца спецоперации начали разрушать коммуникации. Хотя кто об этом только не говорил. Почему не уничтожена станция ЧОП? Почему не блокируется водоснабжение и подвоз продуктов в города? С каждым днем затяжки операции Запад наглеет все больше и больше. Как
прокомментировать? То, что он наглеет все больше и больше, это очевидная вещь. Они все увеличивают поставки, открыто обсуждают. Действительно, есть 5 станций, через которых, железнодорожных, через которых идет переброска. Переброска идет там, железнодорожным транспортом. И, так сказать, много чего другое. У нас много чего не сделано. Например, у нас проанализирована ситуация. Почему это так? Государство, где значительная часть говорит на русском языке, много русских, вдруг мы получилось так, что наша политика по отношению к государству привела к тому, что в 2014 году власть была захвачена знать известных событий. Хорошо, это пропустили. Почему? Что мы сделали за эти 8 лет, чтобы укрепить наши позиции там на Украине? Кто этим занимался? Почему мы вообще длительное время поставляли туда стратегическое сырье, горючее, массовые материалы и много чего еще другое? Почему 18 апреля 2019 года мы ввели санкции, санкции никто не выполнял? Продолжали на ком ГСМ до сих пор там работает все это дело? ГСМ и не только ГСМ, много чего другое. Кто за это отвечал? Почему это не было сделано? Вот если пока не ответим на эти вопросы, на следующие вопросы будут отвечать еще сложнее.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо радиостанции. Аркадий Семенович, спасибо.
Семен Аркадьевич.
Что вы есть. Слава вам и вашему роду. Скажите, пожалуйста, будет памятник поставлен, когда вот погибшим в 93-м году нашим, которые, когда умирали тысячи, и по них стреляли, как по проблемам.
Ну, все, это не вопрос, давайте дальше.
Да. Давайте дальше. Напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем Рутюб-канале, идет трансляция у нас в нашей группе ВКонтакте, вы можете присоединяться к нам там, а я слушаю вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, вот население же больше, чем националистов в Украине.
Ну, будем надеяться, да.
Почему местное население как бы, ну, помощь бы не оказывали нашим войскам, как гражданская война на Украине, да, могла бы возникнуть из-за этого? Почему нет помощи или что? А все уходят, убегают.
Ну, во время войны такое бывает, что все уходят. Но и все, я не думаю, что все уходят. Наверное, это надо разобраться детально, да, это, что там происходит. Но я еще раз напомню, нам надо ответить на вопросы и спросить тех, кто в течение 8 лет занимался Украиной. Как он занимался? Почему не занимались? Почему большой начальник, очень большой начальник, убедительно нас убеждал, что товарооборот с Украиной, который возрастал, да, с 10 до 13, кажется, миллиардов долларов в год, это очень хорошо. Да? Потому что эти средства, получаемые компаниями, которые платят налоги, бюджет нашей страны, они идут в том числе на Украине вооруженных сил. Поневоле задаваешь вопрос. А наоборот, украинские компании тоже платят налоги? Они шли на укрепление кого? Каких вооруженных сил? Кто этим занимался? Почему игнорировали, еще раз, постановление правительства? Кто это позволял? Вот пока не ответим, так оно и будет. Что за это 8 лет, значит, безответственности было?
Ну, вот стратегический инвестор, между прочим, задает вам такой достаточно провокационный вопрос. А допустимо ли сейчас высказывать критику действий наших генералов, готовивших и проводящих специальную операцию? Или надо дождаться ее окончания?
Я обратил внимание, Евгений, не критикую наших генералов, которые воюют. Я критикую тех политических фигур, которые занимались Украиной. Это, мягко говоря, 2 большие разницы. Те, кто воюет, честь и слава им, хвала. И им надо помогать всячески. Да? Поэтому не надо путать божий дар шишницы, инвестор какой-то он там.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Семен Аркадьевич, рад вас слышать. Спасибо за то, что вы есть. У меня маленький вопрос. Вот у нас майские праздники всегда идут под девизом «Мир, труд, май». Но мира нет, так, труд 10 дней отдыхаем, май, ну, как говорится, и в Африке май. под каким же девизом мы будем встречать майские праздники?
Спасибо. Ну, это вы советский мир, труд май, я помню, в Советском Союзе был. Под каким, значит, слушайте, давайте так, да? Значит, когда идут такие события, да, надо заниматься обороной. Да? У нас часть как-то воюет, а другая страна как-то живет. То ли стурмит труд май, то ли бог известно что. Я считаю, что значительная часть всего, что есть в стране, должно перейти на военный рейс. В том числе и производство, и работу, 10 дней отдыхать. Это, знаете, хорошо, да? Надо подумать о тех, кто там воюет, да? Как им помочь материально, им, их семьям. Значит, много чего другое. А вот отдыхать, насколько говорится, водку пить, когда там кто-то воюет, это морально, аморально. Я считаю, вообще никаких майских праздников, выходных не должно быть те речи. Вы можете представить, что во время Великой Отечественной войны кто-то праздновал какие-то праздники, отдыхал? Я считаю, что надо отдать реальность действительности, да, и заняться серьезно этой проблематикой, должна быть вся страна.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, подскажите, пожалуйста, вот, может, я что-то не понимаю, вот, ну, Чехия там направляет танки, Германия, а почему мы им газ не перекрываем?
Вот хороший вопрос, да?
Вот Словакия, вопрос кажется, просто тупой. Вот
конкретно, значит, я отвечаю. Вопрос нормальный, не тупой. Значит, Словакия зависит на 100% от нас, от поставки нефти, 80% газа. Она поставила гаубицы самоходные, «Дзюзана-2» называется, 155-миллиметровый, дальность до 40 километров. То есть, если в районе Харькова стрельнуть, то можно попасть по нашей территории конкретно, да? А мы им поставляем. Я с вами согласен. А ну, что поставлять-то?
Вчера у нас приостановилась поставка газа в Болгарию.
Да, потому что они за рубли не хотели,
да,
платить.
Потому что за рубли,
а не потому, что кто-то что-то там другое.
Ну, риторика сразу изменилась. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. А я вот по текущей ситуации, что же получается, что мы можем потерять Приднестровье. Румынские войска через Молдавию могут войти, а чем мы... Ну, нам туда целый корпус еще
надо. Я не знаю, войдут ли мы румынские войска через Молдавию, мне трудно говорить, или там под видом Молдавии еще чего-то. Нет, я не знаю. Я знаю, что Приднестровье, это я еще до начала этого конфликта, этого этапа конфликта, говорил о том, что значит, Приднестровье, конечно, это, ну, это такой не очень, ну, как сказать, это анклав, да, он не имеет границы с Российской Федерацией. На нем территории Приднестровья находятся небольшие наши воинские соединения, оперативная группа российских войск. Где-то 3000 человек, может, чуть больше, не больше того, которые охраняют крупнейший склад боеприпасов в Европе в Колбасном и как в роли миротворческих сил. Приднестровская армия небольшая, 10-15 тысяч человек. Но она поминизуется в 20 раз больше, станет. С вооружением слабовато там, да. Вот. Вот этот огромный склад боеприпасов в Колбасном, если не взорвется, не дай бог, трижды не дай бог. Это когда-то было там 25 тысяч вагонов с боеприпасами, чтобы вы понимали, да. Значит, ну, сейчас там часть утилизируется, я думаю, даже если осталась половина, это огромная часть. Если, не дай бог, рванет, это где-то будет 10 килотонн по неким оценкам эквивалента взрыва. Это как признанный взрыв в Хиросиме, чтобы вы понимали. И вести там боевые действия, обстреливать склады очень серьезно. Поэтому, ну, вот там не все просто, мягко говоря.
Ну, вот наш слушатель дядя говорит, даю всем простой ответ на вопрос, почему мы продолжаем поставлять газ и нефть. Потому что наш бюджет зависит от оплаты за углеводороды. Закроем экспорт, у самих начнет экономика сыпаться.
Ну, то есть вы знаете, история... я знаю, что когда у иранцев, значит, у них даже поменьше было все-таки санкций, да, они в первую очередь начали газифицировать всю страну и поставлять газ собственному населению, которое платило. Может, начать с этого? Слушайте, мы с одной стороны говорим, какие неплохие, а с другой стороны поставляем углеводороды, да, как-то странно. Они вам в открытое говорят, что вопрос времени, когда они прекратят у нас закупать. А мы что?
7373948, телефон прямого эфира. Так, простите, тут уже я виновата. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый
день. Семен Аркадьевич, вот меня и моих товарищей, а мы инженеры, это возмущает наша позиция по отношению к Турции и к этим туристам, которые миллионами туда едут и везут туда валюту. Они тут Байрактары на нашей территории уже летают. А тут спокойно говорят, разрешить турецкой компании возить наших туристов, мало их туда миллионов возят и так далее. Это что это? Что это за политика такая?
Это политика идиотов, если хотите. Да? Я на эту тему много раз говорил, в том числе у вас, значит, о том, что это недопустимо наша политика по отношению к Турции. Они закрывают нам воздушное пространство для пассажирских и военных самолетов в Сирию, и так не понял, они откроют или нет, да? А они поставляют вооружение, так сказать, на театр военных действий. А мы, туристы, 2 миллиона планет вывести туристов, чтобы обогатить. Я больше того скажу, что на самом высоком уровне нас говорили о том, что мы в Турцию вкладываем 6,5 миллиарда долларов каждый год, а они нам 1,5 миллиарда. Разницу чувствуете? Мы строим АКУ за наши 20 миллионов. Ну, не хочу все перечислить, много раз говорили. Да?
Ну, это вот вопрос, буквально...
Вопрос
вот
прям... к тем... Знаете, есть фильм такой «Кавказская пленница», да? Когда один герой говорит другому, не надо путать государственную шерсть с личной шерстью. Кто-то путает личную шерсть с государственной. Вот еще, если деликатно, это так звучит.
Ну, вот прям буквально несколько минут назад пришла новость на ленту ТАСС. Ростуризм заявил о работе над запуском с мая перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию. Об этом вот сообщает.
Ну, Ростуризм... Слушайте, вот что такое Ростуризм? Дай бабки зарабатывать через туристические компании. Почему тут Ростуризм? Есть высшее руководство страны, которое отвечает за нашу военно-политическую стабильность. Вот оно должно принимать решение. Хватит там Ростуризм, Вася Пупкин, самолет Х, им пофигу. А нашим туристам трижды пофигу, они не понимают, куда они ездят.
Виталий пишет. Каждый день на границе с Украиной взрывы и теракты. Не пора ли вводить особое положение в приграничных районах?
Это то, что я говорил по поводу опыта ввода советских войск в Афганистан. Только там, кроме вот этой буферной зоны, да, я еще раз говорю, при этом мы не претендовали на территорию Афганистана. В приграничной полосе, Евгений, по эти означающие говорю, был создан жесткий пограничный контроль. То фиг въедешь кто-то. Да? Может, я не знаю, может, вели у нас там это так. И фильтруют там, никого не пускают, не знаю там. Это уж не ко мне вопрос.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Всем добрый день, Сергей, Москва.
Добрый день.
Да. Семен Аркадьевич, скажите свое мнение, если можно. Если добро действует способами зла, то сохраняет ли оно свою суть?
Спасибо. Я далек от религиозно-философских мышлений. Я вообще к философии отношусь плохо. Мне всегда моих преподавателей поражало, что у меня по многим предметам высокие, а по философии как-то, закрыв глаза, ставили четверку. Потому что я философию считаю, это ненужный предмет. Он только отвлекает от реальности. Когда я слушаю философскую болтовню обо всем, ни о чем я понимаю, это трата времени.
Идем дальше. Тогда слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро. Скажите, пожалуйста, а когда будет, например, точная акцентировка ситуации, о которой говорил Владимир Владимирович Путин? Потому что вот спрашивают тех, кто был там, как они не налаживали отношения, как они пробелы допускали. А основная-то масса украинизированных Лениным и Сталиным, это же их пробелы, это же их преступления, это же их результат.
Ну, вы говорите о том, что я сказал. Нужен анализ ситуации, хотя бы за 8 лет, что произошло. И степень ответственности тех людей, кто занимались на этом направлении. И сделали, нет, ну, хорошо, не сделали, с них спросить. Ну, что я могу сказать? Если так вот так.
Давайте, очень коротко, до новостей ваш вопрос.
Алло.
Да, очень коротко.
А вот Зурабов, кстати, родственник Порошенко, родственные связи. Это как получается у нас, а?
Прекрасно? Ну, я не знаю про родственные связи, но то, что этот деятель там занимался собственным бизнесом, а не интересами России, это очевидная вещь. Это опять вопрос тем, кто его туда назначал.
Ну, смотрите, 414 пишет. Абсолютно невыполнимы поставленные задачи такой незначительной группировкой. Надо как-то... Больше сил потратить на то, что...
Конечно, больше сил. Если у противника 200-300 тысяч, то наших должно быть в 3 раза больше, чем что в обороне. Это было 600-700 тысяч. Есть они там?
Нет.
Если нет, надо разобраться, где их взять. Военная наука знает, как это делается.
Я напоминаю, что сегодня эксперт программы «Револьвер», директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Мы продолжим после выпуска новостей. А наши координаты еще раз назову. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. А также идет трансляция на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, мы продолжаем. Программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Смотрите, очень много вопросов у нас. Давайте будем отвечать на них постепенно. Вот, пожалуйста, Макс пишет следующее. Если мы отправим туда 600 тысяч, то в нашей стране останется 200-300 тысяч. То как в таком случае мы будем реагировать, если откроются новые фронты и провокации? Группировка была отправлена эквивалентная, но лучше оснащена.
Я согласитесь, не знаю, какая группировка была туда отправлена. Да, это, как говорится, я здесь назвал то, что по военной науке должно быть. А все остальное – это головная боль больших начальников.
Джекпот нам пишет, что война войной, деньги деньгами. Мы, значит, поставляем на Запад газ, они на него танки, танки поставляют на Украину, а мы сейчас еще и гособлигации США купим такими темпами.
Ну, мы уже напокупали их, кто у нас отвечает за финансовую составляющую, да? Я много лет назад говорил и говорю, что нельзя там, чтобы наши ценные вложения там были. Приводил опыт некоторых государств конкретных, чем это закончилось, да? Это вопрос в нашем крупном... Надеюсь, сейчас мы уже не купим их ценные бумаги по понятной причине, да? Значит, тем, кто у нас занимался за это направление. Наших крупных, больших финансистов, с них тоже должен быть спрос. Они так, сегодня сделал так, завтра грозится сделать по-другому. Нам нужна чистка кадров. Мы так с вами говорить как-то... давайте честно говорить о том, что кадры надо почистить. Давно почистить. Давно поубирать многих. А то у нас сегодня не справляется, здесь 10 лет посидел, 10 лет там пусть посидит. Ну, хороший пацан, ну, что там, ну, бывает, с кем не бывает. Так что такие дела.
По поводу Турции, Сергей пишет, наши туристы едут в Турцию, оставляют там свои деньги. На эти деньги Турция делает беспилотники, другое оружие, поставляет его на Украину. А Украина с помощью, значит, этих беспилотников обстреливает территорию России. Ну, все то же самое.
Ну, не надо путать, еще раз говорю, государство наше с личным. У нас многие путают, и отсюда вот такие дела. Мы страну НАТО, значит, посылаем переговорщиков. Да. Ну, не хочу даже говорить, знаете, вот настолько... смесь непрофессионализма с определенной наплевательством национальной безопасности страны в одном флаконе, что даже говорить не хочется.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Алло. Нет, слишком долго, давайте тогда ваш вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, хотел меня Владимир звать, я с Москвы. Я хотел спасибо сказать, вот такая мысль, с языка сорвали про Турцию, и то, что вы вот сказали, что в стране как-то вот праздники там веселятся, вот сейчас вот, замечательно сказали, что надо объявить, во-первых, что идет война, и это все серьезно, очень серьезно. Я вот служил и вот думаю, что надо не гулять, не праздновать, а все силы, как вы сказали, кинуть на вот это. А вопрос такой. Вот все время в прессе говорят, что мы никогда не применим ядерное оружие, ни при каких условиях. И правильно вы ли считаете, что это вот так говорят? Они тогда нас не боятся, а у нас больше ничего и нету, кроме советского ядерного оружия. Я, кстати, на атомной подводной лодке служил.
Спасибо. Да нет, вроде как раз у нас в последнее время на самом высоком уровне говорят, если что, мы применим ядерное оружие. Значит, размахивать ядерной дубинкой направо-налево. Ну, знаете, надо размахаемся. Ни от них ничего не останется, до нас ничего не останется.
Наш слушатель Сципио пишет. Для того, чтобы завершить начатое, нужны деньги. А продажа энергоресурсов – это большие деньги, которые нам нужны. Поэтому те, кто говорит, что не надо торговать с Западом, не правы.
Да, слушайте, надо разобраться, сколько у нас этих денег, куда мы дели за эти годы все, и кто так сделал, что деньги мы на Западе там в огромном количестве, значит, ну, я понимаю, что какие-то должны были суммы собраться быть, но давайте не будем все сводить к этому плану. Деньги нам нужны, да, сейчас они нам доплатят деньги, чтобы мы довооружались. Дураков нашли.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, короткий вопрос. Как вы считаете, есть ли реальная политическая воля менять структуру экономики или все-таки есть желание переждать? Спасибо.
Спасибо.
Ну, это все зависит от тех, кто будет этим заниматься, да, так сказать. Если мы должны выстраивать экономику менее зависимой извне, значит, настолько очевидно, есть опыт Ирана, когда там под санкциями больше 40 лет, хотя они, санкции не такого масштаба, да, так сказать. Вот поучиться у них надо. У них это, на Кока-Колу у них называют зам-зам, так ракеты, они делают все свое. Ну, к чему свое дело, сейчас готовы поставить на наш рынок. Ну, поучиться надо. Может, на стажировку туда отправить всех наших, тех, кто экономикой занимается. Не помешает, это лучше, чем курсы какой-нибудь высшей школы экономики, где ничему хорошему не учат, как известно.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня эксперт программы «Револьвер». Леонтий пишет, средства нужно хранить в собственной экономике в виде производств, армии, здравоохранения и образования, а не на территории враждебных государств. Ну, как будто бы подтверждает.
Я двумя руками за вопрос к тому, кто этим занимался опять эти годы. Насколько эти инвестиции были достаточны в нашу экономику? Насколько мы создали собственное производство во многих отраслях? Надо вот серьезно посмотреть, кто отвечал и что сделано было.
7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Доброе утро. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, узнаем мы когда-нибудь имена тех людей, кто был инициатором того, чтобы не признавать в 2014 году Донецкую республику и Луганскую республику? Кто не был за то, чтобы поддержать Кернеса и Добкина, которые испугались путча фашистского, и могли бы быть нашими сторонниками в Харькове и Днепропетровске. Узнаем мы этих людей когда-нибудь?
Ну, у нас, наверное, были люди, которые отвечали за украинское направление. Наверное, те люди и были. А кто это такие? Вот узнать бы в слушании. Сейчас всякие имена называют. Значит, все такое прочее. Но я вот не знаю. Ну, я еще человек, говорю, нужен анализ того, что мы за эти 8 лет натворили. И спрос тех, кто это творил.
Наш слушатель Эндрю Первый пишет, вот про спорт и футбол, может быть, имеет смысл плюнуть на Европу и попроситься в чемпионаты Азии?
Да, слушайте, ну это не ко мне, это хоть чемпионат Африки или Тихого океана.
Вас слушаем, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Семен Аркадьевич,
добрый день.
Как вы в целом оцениваете влияние Соединенных Штатов в странах Ближнего Востока с началом проведения нашей специальной операции на Украине? Им удается в этом регионе активизировать политику этих стран против нашей страны? Спасибо.
Ну, страны-то разные есть на Ближнем Востоке. Саудовцы, Объединенные Эмираты относятся отрицательно к этим инициативам. Значит, Соединенных Штатов, многие лидеры этих стран вообще не хотели разговаривать с Байденом. Есть государства, которые с ними разговаривают. Ну, по-всякому там. В целом, там на Ближнем Востоке большинство стран не любят Америку.
Чувствуете ли вы результаты деятельности наших дипломатов, которые работают над недопущением открытия дополнительных очагов напряженности в Грузии, Армении, Азербайджане, Таджикистане и Казахстане? На этих направлениях нормально работают?
На Южном Кавказе я вообще там ни черта не чувствую. Так сказать, скорее наоборот, мы отдали площадку, даже переговорную. Ну, в общем, наша позиция на Южном Кавказе непрофессиональная. Мы на полном серьезе некоторые наши заявления были, что Пашинян наш человек, наш пацан. Я всегда удивляюсь подобной позиции. Пашинян – это ставленник спецслужб Турции, поддержанный спецслужбами США и Великобритании. Его ближайший соратник, один из ближайших соратников, ныне участник переговорного процесса со стороны Армении с Турцией по поводу нормализации отношений, выпускник университета Сабанджи, который известен тем, что выпускает, собственно, агентов влияния в тех или иных государствах. То есть, просто говоря, агент спецслужб Турции, да, который поспособствовал приходу к власти в 2018 году Пашиняна. Да. Поэтому чуть какая-то, что там, какое наше влияние, слушайте? В чем оно влияние-то? Армия там от миротворческих сил в Карабахе, да, есть. Наши дипломаты. Можно очень дипломатично промолчу.
Верунчик спрашивает. Хотелось бы услышать ваше мнение о сегодняшних отношениях России и Израиля.
Ну, Израиль – это союзник Соединенных Штатов, основной союзник на Ближнем Востоке. Значит, министр иностранных дел Израиля, даже как-то будучи в Словакии, заговорил о возможности присоединения. Лапид, кажется, его фамилия. К санкциям, так сказать, но вроде, слава богу, пока не присоединились, да. Ну, выбирая между США и Россией, конечно, не будут выбирать Соединенные Штаты, потому что это их главный союзник, который в случае необходимости всегда поддержит их на Ближнем Востоке и поддерживает ежегодными влияниями денежки и так далее. Ну, без комментариев. Но при этом они стараются и с нами как-то поддерживать нормальные отношения. Чем это закончится, поживем, увидим.
Разве на Ближнем Востоке можно кому-то доверять, спрашивает Сергей?
А разве в Европе можно кому-то доверять или в Америке? А у нас в стране кому доверять? Слушайте, странный вопрос задаете. Даже женщина, мужчина живут десятилетиями, и то друг другу не доверяют. Хотите, чтобы кому-то там доверять?
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Вот смотрите, да, вот исторически совпало с 2008 года, когда там была у нас специальная военная операция с Грузией, с 2014 у нас экономика реально идет в пике. Но вопрос, а вот нельзя жить, как весь мир, торговать, развиваться? Почему нужно скатываться, я не знаю, к КНДР? Вот скажите, вам действительно нравится тот статус России, который есть сейчас? Мне больше нравится другая тема. Но вы закрыли даже все телепередачи. Сейчас Батаренко перевернулся в гробу, слышу, что это...
Это
что,
мы это кто? В адрес кого вы это?
В адрес нас всех.
Я ничего не закрывал вообще-то. Я даже хотел бы закрыть, не могу на это. Нету права, возможности и так далее. Поэтому это не ко мне, так сказать, да, вопрос. Я единственное, что хотел бы, чтобы у нас в стране очень внимательно посмотрели, кто за что за эти годы отвечал. В том числе на тех вопросах, которые мы поднимали. И поменять кадры. Я не верю этим кадрам, которые будут заниматься дальше всеми этими делами.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Семен Аркадьевич, скажите, у нас есть вообще друзья в мире? Вот тоже вопрос такой простой.
Значит, друзья в мире – это когда друг очень заинтересован тебе экономически, военным или как далее. Если не заинтересован, то это не друг, а так это имитация дружбы.
Ну, получается, что теоретически в наших
сегодня ресурсах... есть, завтра не будет. Это, знаете, вещь такая.
Какая идеология сейчас нужна России, Игорь Маслов? Это ваш любимый вопрос, Семен Аркадьевич не могла не задать.
Я считаю, что нам нужна идеология такого, знаете, имперского характера, но здорового имперского характера. Нельзя быть имперским человеком, одновременно желать что-нибудь заработать, наторговать, так сказать, на стороне, вот как вот приводили пример сейчас с Турцией, да? Вот они же все, кто-то, вот люди, которые поощряют это экономические отношения, это туризм и так далее. Это кто они такие? У них какая идеология? Идеология одна, заработать побольше, но уже себе карман побольше. А то все равно наплевать. При таком отношении говорить о идеологии вообще, как таковой, абсолютно бессмысленно, Евгений.
Ну, получается, что нам сейчас что скажут? Что для того, чтобы, не знаю, прикрыть, условно говоря, там, наш туристический поток в Турцию, нужно в первую очередь развивать туристические направления внутри страны. Да.
Да, конечно.
Но это очень дорого. У нас очень большая страна. И
слушайте, почему
много...
Турция развила, это, несмотря на дорого никак, да? А у нас все дорого. Но контролируйте ситуацию чуть-чуть. Кто-то отвечает за это. Ну, давайте будем езжать в страну геополитического противника, который будет обогащаться, а потом действовать против нас. Ну, до дури-то нельзя доводить. Ничего, дорого. Дорого это сколько, Евгений?
Если бы я что-нибудь в этом понимала, я бы занималась туристическим развитием, а не вот этим вот всем.
Давайте не будем. Дорого. 20 миллиардов вкладывать в атомную станцию Аку, это недорого, а еще это нормально. Да? Там вкладывать огромные деньги в турецкий поток, потом откатываться то ли на 34-е место по поставкам газа в эту страну, это дорого? Недорого. Да? А вот вкладывать в туризм, это дорого. Ну, слушайте, да, дурить-то нельзя договариваться.
7373948, телефон прямого эфира ваш. Вопрос, здравствуйте.
Доброе утро, Семен Аркадьевич, огромная вам благодарность. От тех людей, которые на самом деле рычаги держат, от инженеров, ученых, и так. Мы понимаем все, что вы говорите, и с вами согласны. Только, и кроме того, мы понимаем, что это сейчас вот это операция, ее нужно поддерживать при всем критическом отношении к тому, что происходит. Ну, как вам кажется, у нас абсолютно бездарная пропаганда. До сих пор не прекращается массовая дебилизация. Посмотрите, как нам объясняют то, что там есть. Абсолютно бездарно все это делается. Как вы думаете, можно ли улучшить и кадры почистить в этом деле?
Ну, я
то,
не отвечаю
о чем вы говорите всегда.
Я не отвечаю за это направление, да. Но надо посмотреть, как то есть. Я считаю, что когда идут такие события, о которых зависит судьба страны, страна должна жить совершенно в другом режиме. Совершенно в другом режиме. А делать вид, что все ничего происходит, тут ничего страшного, а, значит, тут можем праздновать, вот купить, как я говорю, а там будет кто-то воевать, ну, знаете, это какой-то разрыв, я не знаю, вот, но это неправильно, неправильно.
Про
кадры. Я много раз до активной фазы этой операции говорил, у нас в ВПК есть частный бизнес. Вы верите, что частный бизнес будет думать о том, как больше выпустить, он будет думать, как больше заработать, правильно? Как я раньше там. Значит, надо национализировать. У нас есть отрасли экономики, тяжелая промышленность, которая тоже в значительной степени находится в руках частного капитала. У нас есть бизнес нефтегазовой структуры частной, который тоже должен от своих личных интересов. Ну, может, пора национализировать, но хватит быть полутаким, полусяким, частично таким, чтобы всем угождать и в то же время говорить: вперед, ура! Ну, давайте честно, откровенно говорить. Ну, воюют ребята там, в основном выходцы с регионов России различных. Правильно, нет? Вот я что-то не слышал, чтобы кто-то было такое решение, что все ипотечные кредиты, все кредиты как таковые, все этим людям прощены. То есть, это просто аннулировали. Все банки обязаны аннулировать. Вы слышали, Евгений? Может, я что-то не слышал? А почему нет? Почему? У нас есть какой-то фонд, специально создан крупными компаниями и частными вложениями других лиц, значительная часть денег, которая будет, пойдет на помощь по семьям погибшим, получившим инвалидность, по, значит, и много чего другое. Вот когда была Великая Отечественная война, я, как и вы знаете из истории, люди все сбрасывали деньги, создавали танковые колонны имени чего-то там, авиационные группы чего-то такого-то, послались посылки. Было такое, правильно? Даже люди сами делали шести носки. У нас что-нибудь такое движение сейчас есть? Давайте вот создадим фонд, который будет построен то-то, сё-то и так далее. Я что-то не вижу. Вот этим надо заниматься, а не праздновать, водку жрать, извините меня за откровенность, шашлыки кушать на празднике и рассуждать о чем-то. Куда бы деньги вложить и как бы в Турцию съездить, поотдохнуть хорошенечко, там нажраться, упасть в бассейн. Как помните, были у нас Джамшуты, как артисты, этот армянин, да, один другой, как они там у них было, как я не хочу обижать жителей Нижнего Тагила, хороший, наверное, год. Тагил гуляет, вот так и там. Это я еще раз говорю. И жителям Нижнего Тагила отношусь хорошо, как всем жителям. Ну, вот сценки эти отражают ментальность этих людей, которые это себе позволяют.
Про кадры,
А потом еще ходят в церковь, молятся, ездят в страну, которую уничтожила христианство. 5000 церквей разных, Господь, было уничтожено только с 15 по 23 год. Которые превращили храм Святой Софии, который является центром, значит, откуда произошло православие, письменность. Там Кирилл работал, там, говорят, современным библиотекарем, да? Где осквернили наше изображение, значит, пока за навесочком, а соседний монастырь хора забили пенопластом, так далее, так далее. У нас ни один из лидеров ничего не сказал. Многие начальники наши говорили, это их внутреннее дело. Конечно, их внутреннее дело. Бабки такие вкладываем туда. Не надо путать личную шерсть с государством, я еще говорю. Нас путают.
А вы куда едете отдыхать? Опять-таки вопрос от нашего слушателя, да.
Вот никогда не ездил в Турцию, уж точно, и не поеду. Это может даже не сомневаться. Вот сейчас отдыхать буду вот на даче, если получится отдыхать, так сказать, да. Вот, ну, тоже шашлык, наверное, поем. Я человек не пьющий, поэтому пить не получится, так сказать.
У США в друзьях вся Европа, Япония, Южная Корея, Австралия. А американцы им сказали, что делать, они взяли под козырек и побежали делать. А наши друзья кто? Северная Корея, Белоруссия?
Нет, наши друзья должны быть по логике государства ОДКБ, которые, правда, такие же друзья, как и враги. Вы что-нибудь слышали, чтобы государство ОДКБ помогло нам в военном плане? Что-нибудь поставил. Ну, вот и все это тоже говорит о том, как меня запросили по поводу дипломатии работы нашей. Наши уровни нашей работы дипломатии. На постсоветском пространстве 0 целых чего-то десятого. Знаете, не хочу говорить чего десятого, что материться придется.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Семен Аркадьевич, добрый. Много занимаетесь отношениями внутри СНГ, в том числе и президентов. Знаете, я вот читал, что перед выходом Грузии из Содружества Эдуард Шеварнадзе на саммите президентов СНГ в Кишиневе в апреле 99-го предостерег Ельцина, что сначала Ельцина отправит в отставку, а затем из России попытается отстроить самого Шеварнадзе. Ну, так и оказалось. А вы не знаете, вот когда бывали саммиты СНГ, велась стенограмма, она где-то в исполком СНГ лежит, и вот какие перспективы встреч глав СНГ сейчас, вы думаете?
Ой, ну слушайте, ну кому это нужно? Что там Шеварнадзе сказал? Какие СНГ? Слушайте, СНГ было создано, как, знаете, небольшая припарка на известное место ниже пояса, чтобы народ успокоился, думать, что будет какая-то единая валюта. Помните, бред сивой кобылы? Это обман был, полный обман. Значит, элита думала только, как что-нибудь грабануть и под себя создать какие-то места. Ну, чем как это СНГ? Прекратите вы СНГ.
Представители оборонных ведомств 40 стран антироссийской коалиции собрались в Рамштайне. Турция, осуществляя безопасность, вторгается в Сирию или Ирак. Израиль бомбит объекты в Сирии. Получается, своим можно?
Ну, конечно, да.
Ну, такой вот вопрос. Есть фонды помощи нашим. Вот, послал 1000 рублей, поищите, пишет нам 933. То есть, фонды есть, но, видимо, они не очень хорошо рекламируются, потому что я вот так вот навскидку, находясь все время в этой информационной истории не могу сказать, кто это, что это и где это найти.
Да.
Идем дальше. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Приближается праздник Победы. 9 мая. Алло.
Да, алло, да, мы слушаю, вас слушаем, слушаю. Чуть быстрее.
Вот мы с женой регулярно участвуем в бессмертном полку, который идет по улице Горького и по Красной площади. Каждый раз мы проходим мимо мавзолея, который закамуфлирован. Вот как, по вашему мнению, он должен быть открыт или будет продолжаться вот это бесстыдное действие? По камуфляру мавзолея?
Я понял. Вопрос понятия. Значит, знаете, я к Владимиру Ильичу Ленину отношусь негативно. Я считаю, что человек сыграл негативную роль в развале нашей страны, следствием которой впоследствии была гражданская война, официально с 1918 по 23 год, хотя она продолжалась значительно больше. Погибло 11 миллионов человек, 3 миллиона беженцев. Да? И то, что потом это большое государство восстанавливалось ломкой на крови Иосифа Виссарионовича Сталина, плюс у меня вот прижизненный за спиной, да, это не его вина, он был вынужден восстанавливать, да, и так далее. Да? Что касается Ленина вообще, ну, кто-то хочет, мне кажется, пусть ходит в мавзолей, кто не хочет, пусть не ходит, знаете, я вот тут противник там всяких выноса тел, там еще что-то. Есть большое количество людей, которые имя Ленина дорого. Вот объяснять почему, зачем, даже нет смысла. Ну, хотят, пусть ходят. В конце концов, в Китае мавзолей Мао Цзэдуна открытый ходит, да, но при этом там капиталистическая экономика во все. Ну, у нас какие-то крайности вечно, зачем драпировать что-то? Ну, откройте, пусть ходят. Какая разница? Ну, вот он мне не нравится, вам нравится, ну и ради бога ходите.
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравия еще раз. Ассаламу алейкум. Всех мусульман со священным месяцем Рамадан. Семен Аркадьевич, можно я еще один вопрос задам? Вот.
Да, конечно.
Благодарю. По обеим сторонам военных действий мои родственники. Вот. Получается, что если вообще мы все едины в корне, человеческий род, то получается... своих родственников, да, убиваем, ну, те, кто берет в руки орудие убийства, защищая одних родственников, убиваем других. Вот здесь вот тоже, может быть, вы тоже сочтете это философским?
Ну, это не философски, это реально. Я считаю, что и на Украине, и у нас это один и тот же народ. Абсолютно. И в этническом плане, и сознание, и так далее. Если хотите, это гражданская война. Надо вещи своими именами называть. И там говорят больше на русский, и здесь больше на русский. Там разные этнические группы, и здесь разные этнические группы. Это гражданская война. Вот так, если хотите. Я понимаю, что многим это не понравится определение, но это так.
Наши элитные руководители действуют по принципу двух стульев, пытаются везде усидеть, поэтому и не рекламируют фонды помощи нашим военным на Украине.
Это конечно, государственная должна быть политика. Это да, не всякое, не просто кто-то создал и все тихо. Это, ну, это по-серьезному должно быть. Зря так. Надо помогать тем, кто там сейчас сражается.
Очень много.
В основном это с провинции, люди в простых семьях, как всегда бывает. Им нужна помощь, большая помощь, в том числе в плане вот того, что я сказал. Сейчас приедет, а ему еще кредит какие-то платить. Не дай бог погибнет, то семье. Ну, слушайте, на чем мы говорим с вами? Давайте к этому серьезно относиться, требовать от наших руководителей как-то это структуризировать, в том числе с точки зрения государственной политики.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, спасибо вам большое.
Увидимся
здесь еще не один раз. Меня зовут Евгения Фомина. До свидания.
Спасибо.